Глава пятая. Некромант за работой. На сборы ему оставили совсем мало времени. Посыльные милорда ректора отирались возле крыльца факультета малефицистики до тех пор, пока Неясыт не вышел к ним, невольно сгибаясь под увесистым заплечным мешком. Посох только мешал, и Фес уже гадал, куда бы поудобнее пристроить эту докучливую и тяжеленную палку. По пути в порт его тоже не оставили одного. На возмущение Дайнура провожатые холодно ответили, что таков строгий приказ милорда-ректора, и они по мере сил стараются сей приказ исполнить, потому что неповиновение, как известно милорду-декану, карается пожизненным изгнанием из Академии. Фессу очень хотелось спросить, что же с Атликой? Он несколько раз поднимал глаза на Дайнура, неизменно читая один и тот же ответ учителя. «Молчи, ни звука здесь». Очевидно, милорду-ректору позарез было нужно, чтобы единственный студиозус факультета тьмы как можно скорее отправился в освояси. И еще, милорд-ректор явно не верил случайности, как и не полагался на чье-то слово. Мэтрам было приказано довести Феса до самых сходин, а принадлежность корабля к маленькому, но повсеместно известному флоту Академии означала, что командовать суденышком будет маг, и притом не из слабых, чтобы новоиспеченному некроманту не пришло бы в голову попытаться завладеть кораблем и по-своему распорядиться собственной судьбой. И уже перед самым трапом, под плеск волн у причала и крики чаек, Дайнур медленно наклонил к Фесу свою чешуйчатую голову, произнеся вслух: «Ни о чем не беспокойся. Я позабочусь о ней». Фес открыл было рот и вновь прочел в желтых глазах непререкаемый суровый запрет. Так они и расстались с темным, без слов, без жестов, без обещания писать друг другу, что не преминули бы сделать люди. «Прошу сюда, мэтр», — сухо произнес капитан, высокий и краснолицый. Неясыть безошибочно угадал в нем чародея рангом куда выше собственного. Академия не поскупилась. Конечно, в случае настоящего магического поединка шансы у Неясыти все равно оставались, но идти сейчас на схватку со всей Академией, Белым Советом и с Меганой в качестве резерва было бы чистым самоубийством. Эфес послушно позволил матросам отнести свои вещи в крошечную каюту на самой корме. Молча, без единого слова, выслушал длинные ворчливые наставления капитана о том, кто хозяин на судне и чего категорически не следует делать пассажиру. И долго стоял потом, глядя на удаляющийся берег, глядя до тех пор, пока Ордос совершенно не исчез из глаз. «Сколько тайн осталось позади», — сухо думал Фес. «Ни одна из них не раскрыта. Кто на самом деле полуэльф Эвенстайн и конопатый простолюдин Бахмут? Кто такая на самом деле Атлика? В самом ли деле прямо тут свела свое гнездо одна из последних сект верных последователей Саладорца? Какие такие мечи требовалось от него разыскать? И что он теперь намерен делать с этим странным заказом? Впрочем, поскольку он не взял аванса, договор можно считать незаключенным. Обычно путь из Ордоса в Варвест, самый северный город Семиградия, проделывали так. Плыли морем до Абордима на побережье моря Надежд. И оттуда удобным сухим путем, по хорошим дорогам, с отличными почтовыми станциями и гостеприимными трактирами, через кленовую равнину прямо до места. Однако капитан судна в первый же день положил руль строго на запад. Горлица, так назывался кораблик, направилась вдоль берегов Кинта и Змеиного леса к маяку на северной оконечности Кинта Дальнего, явно собираясь огибать весь огромный Семиградский полуостров. Белый совет не доверял молодому чародею. Фес стоял у борта, молча глядя на бесконечный танец волн. Похоже, кому-то очень нужно, чтобы он держался подальше от Ордоса и Академии. Но тогда самым простым было спровадить его куда-нибудь еще дальше. Например, в Империю Клешней. Или на Волчьи острова. Значит, само Марвести его, Феса, будет ждать то, что не позволит ему так запросто разгуливать по всему Большому Эвиалу. Надзор? Слежка? Или, что проще, отцы-экзекуторы Святой Инквизиции? «Что гадать», — сказал себе Фес, — «ведь может получиться, что на самом деле все гораздо проще. Она-то и в самом деле был нужен какой-никакой, а некромант на севере Семиградия. Купеческие гильдии – основной источник дохода Академии. Плата за услуги волшебников высока, но для того, чтобы этот поток сохранить, он и услуги необходимо оказывать. Значит, кто-то и в самом деле должен заниматься упокоением. И почему бы не предположить, что его, Феса, попросту выпихнули из Ордоса, не желая впутывать в разбирательство с гнездом Эвенгара Солодорского? Будет таковое и в самом деле окажется раскрытым. Может, Анетта просто не хотела отдавать его, Феса, в руки Инквизиции? Тоже вполне вероятно. Устав, Фес уходил в каюту. Механически, не вступая ни с кем в разговоры, ел приносимую корабельным коком еду. Подолгу лежал в раскачивающейся подвесной койке и думал. Теперь он старался как можно более полно и точно вспомнить все, чему его учил Темный. Ведь если он отныне полноправный некромант, это значит, что очень скоро ему не на испытаниях, а на самом деле придется упокаивать восставших мертвецов и заниматься прочей нежитью, мелкой и не очень, что портит жизнь обывателям славного Арвеста. Память его не подводила. Он помнил наизусть едва ли не каждую лекцию своего наставника, чуть ли не каждую страницу в только раз прочитанных книгах. Мало-помалу он начал дополнять подаренные на прощание Дейнуром конспекты, покрывая мелким, но четким бисерным почерком, словно специально оставленные широкие поля книг. Путь горлицы был словно специально расчищен умелыми мастерами погодных заклинаний. Ей не встретились ни ненастья, ни обычные для сурового моря ветров бурь. Строго в назначенный день, в самом начале сентября, Фес невольно пожалел, что не смог увидеть день учеников. Вдруг кто-то еще избрал Дейнура своим наставником. Кораблик бросил якорь в обширном, хорошо защищенном молами и волнорезами порту Арвеста. После чумного затишья в Ордосе здешняя гавань поражала обилием кораблей. Они в буквальном смысле кишели кишмя, и мало кто из них мог самостоятельно добраться от горла бухты к пирсам. Крупные мореходные каравеллы тянули к причалам многовесельные буксиры. Судя по всему, рабский труд здесь ценился невысоко. За пристанями раскинулись кварталы низких серых складов, разделенных широкими подъездными путями для тяжелых вазов, влекомых медлительными валами. Однообразие портового пейзажа лишь слегка скрашивалось высокими шпилями и куполами морского собора, где все уходящие в океан моряки молились спасителю и спрашивали покровительства в их рискованных предприятиях. Когда горлица пришвартовалась, угрюмый капитан чуть ли не впервые за весь путь заговорил с Фесом. «Ступайте, мэтр. Вон там вас, я вижу, встречают. Это люди нашей академии. Они проведут и все покажут. А теперь прощайте. Удачи, само собой, желать вам не стану. Мне теперь заново горлицу освещать придется». Фес молча кивнул, забросил на спину мешок и по гнущимся сходням осторожно сошел на берег. Не хватало только шлепнуться в воду на потеху команде. В Арвесте климат был куда холоднее Ордосского. Неспокойное море ветров то и дело насылало ураганы, отгонявшие далеко на юг теплый летний воздух. Было лишь начало сентября, а в темной воде бухты уже плавали первые желтые листья. Подступала осень. Встречавшие Феса люди Академии, к его немалому удивлению, оказались вовсе и не людьми. Один из них, низкий и широкоплечий, принадлежал к расе гномов, другой, устрашающего вида, весь перевитый жгутами мускулов, и вовсе к народу орков. Их Фесу да то ли видеть не приходилось. Зеленоватая грубая кожа досталась оркам от их дальних родственников, гоблинов. Правда, у орков она была куда светлее. Черты лица были весьма схожи с человеческими, если бы не пара острых клыков, торчащих из-под верхней губы. Волосы на голове орки брили, оставляя лишь один густой и длинный не то чуб, не то хвост, перевязанный какими-то шнурками и переброшенный на спину. Щеки орка покрывала сложная татуировка, знаки клана и рода. «Приветствую!» – низким басом прорычал орк. «Брат, Честь имею представиться. Брат из клана Алого Камня, рот Арива, на службе Академии. По приказу милорда-ректора. Подтверждение, брат вытащил оттиснутую в красном сургуче печать Академии. Сугутор, гном, церемонно поклонился широкоплечий коротышка. В отличие от орка, он носил оружие. Короткий церемониальный шестопер. «Прошу за нами, мэтр!» – Прат сделал широкий жест. «За складами нас ждет экипаж!» «Рад встрече!» – в свою очередь поклонился Фес, опираясь на свой внушительного вида посох. И орк, и гном посматривали на этот символ магического достоинства с изрядным почтением, но без примеси страха. «Куда же вы собираетесь меня отвезти?» «Согласно повелению милорда-ректора, должны мы разместить господина мэтра в достойном его обиталище», надувшись от гордости, ответил гном. «Ага, если только та халупа, которую угодно было снять почтенному Сугутору, может претендовать на сие высокое звание», ехидно заметил Прат. «Ты это о чем говоришь?» незамедлительно возмутился гном. «Конечно, это не царские хоромы, но зато насколько это экономно. Ты не забыл, что молодому мэтру еще предстоит найти себе работу, а подъемные очень невелики?» «Оставьте этот спор, достопочтенные, прошу вас», — Фес поднял руку. Кажется, эти двое были единственные, кого не пугал его статус адепта тьмы. «Мои запросы весьма скромны. Благодарю почтенного Прада за работу и вас, почтенный Сугутор, за практичность». Фес постарался улыбнуться как можно более приветливо. «Вот видишь», — гном тотчас толкнул орка в бок, — «а ты говорил, со службы прогонит».
«Почему же я должен прогонять со службы тех, кто подчиняется милорду-ректору?» — удивился Фес.